кошелек. Звон денег в каждой новости.
Это программа «Кошелек». У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Цены подрастают. Центробанк заявил о проинфляционных рисках. Чтобы кастрюля была полной, Минсельхоз придумал, как удержать цены на дорожающий борщевой набор. В рамках конкуренции платежная система Visa уменьшит комиссии за оплату картой на маркетплейсах. Эти новости обсудим с управляющим директором управляющей компании «Финам Менеджмент» Николаем Салабута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот новости из Центробанка звучат, правда, может быть, непонятно. Сейчас поясним для наших слушателей. Следующим образом. Трендовая инфляция в октябре составила 5,66 в годовом выражении. А месяцем раньше эта же цифра была равна 5,28. Давайте сначала в двух словах о том, что такое трендовая инфляция. То есть, я так понимаю, здесь важны ожидания, да, инфляционные?
Трендовая инфляция – это, в принципе, прогнозируемое будущее на основании исторических данных.
Так, и что можно из этого сообщения Центробанка нам понять, да? То есть вот она подросла в октябре по сравнению с сентябрем. Что за тенденции, что за тренды?
Центральный банк в своем комментарии к инфляции дал то, что да, они считают, что у них проинфляционные ожидания, соответственно, инфляция будет дальше расти. Но они также говорят о том, что инфляция под контролем, и они надеются на то, что в следующем году инфляция начнет снижаться. И они в основном говорят о ключевой цифре, это в 4% годовых. И сейчас они, комментируя данные по инфляции, они говорят о том, что они не ожидают дальнейшего роста, они ожидают, что инфляция обратно вернется к 4% в следующем году. И они утверждают, что у них есть все инструменты для этого, они все делают для того, чтобы инфляция не росла, а именно повышают процентную ставку.
Вот о повышении процентной ставки. Ну вот обратите внимание, накануне была несколько другая новость о том, что в очередной раз выросли кредиты, да, закредитованность населения. Но в данном случае речь шла о том, что растут кредиты наличными, причем весьма существенно. Ну и в целом кредитование. То есть, ну, собственно говоря, насколько я понимаю, Центробанк, поднимая несколько раз подряд буквально ключевую ставку, хотел сдержать в том числе и рост кредитования. Но вот эксперт обращает внимание, что не сработала эта мера. Вот тогда почему же к 4% должна инфляция вернуться? Исходя из чего?
Исходя из того, что деньги становятся дорогими, меньше начинают тратить люди, потому что меньше что занимают. Из-за того, что снижается спрос, цены начинают идти вниз из-за конкуренции. Это теория Кейнса. По теории это так и должно быть. На практике, но все по-другому.
А вот как на практике? В России это просто интересно, да? Но понятно, что, скажем, нефть достаточно высоко оценена сейчас рынком, но ведь неизвестно же, как дальше будет. Вот если она пойдет вниз, то что будет с инфляцией?
Давайте не будем так далеко загадывать. Мы давайте здесь и сейчас. Здесь и сейчас имеется некая временная лаг, то есть инертность, да, инертность событий. Центральный банк повысил процентные ставки. Коммерческие банки должны повысить проценты по своим выдаваемым кредитам. Население должно это как-то пересчитать, заложить свои риски. Это все время. То есть нельзя сказать, что вот сегодня повысили процентную ставку, и завтра уже все мы живем по-другому, по-новому. Нет, уходит по полгода и более уходит для того, чтобы люди привыкли к новым реалиям и перестроили свою жизнь. Кредитование населения. Здесь тоже интересный момент. Все прекрасно понимают, что процентные ставки будут и дальше расти. Никто не скрывает. Центральный банк открыто заявляет, что он и дальше будет повышать процентные ставки. Все понимают, что кредиты будут дальше дорожать. И если их не взять сейчас, то завтра ты их будешь брать дороже. Да, и поэтому сейчас всплеск на взятие кредитов. Для того, чтобы прекратить, чтобы сбить эту волну, надо очень серьезно повысить процентные ставки. Центральный банк будет повышать процентные ставки, но он это будет делать временно, с учетом вот этого все временной задержки, инертности, мы вот какого-то прогресса будем ощущать очень нескоро, через полтора.
А вот скажите, пожалуйста, ну, если сравнить с нашими партнерами экономическими, европейцами, там инфляция, Еврокомиссия тут озвучила цифру, она будет, возможно, по-моему, 2,7% по итогам 2021 года. Какие механизмы европейцы применяют, чтобы сдерживать инфляцию? Потому что, насколько я понимаю, они вот так раз за разом ключевую ставку там в своих странах не повышают.
Нет, они вообще держат свою ставку ключевую на нулях. Они считают, что экономика еще достаточно слаба, и нужно, чтобы предприятия заработали в полную силу. Для этого нужно удерживать низкую процентную ставку. Кредиты будут дешевые, соответственно, люди будут покупать, тем самым они будут финансировать производство предприятий, бизнеса финансировать, и бизнес будет развиваться. И тогда, когда уже бизнес заживется, тогда будем повышать процентную ставку.
Тогда противоречу, вы же извините, но смотрите, если использовать логику российских финансовых властей, то надо повышать ключевую ставку, чтобы кредиты были дорогими, и это будет сдерживать инфляцию, а в Европе не надо ее повышать, кредиты будут доступными, и это будет сдерживать инфляцию. То есть какой-то такой оксюморон получается.
Нет, нет, все нормально. Здесь наши говорят о том, что мы повышаем процентную ставку для сдерживания инфляции, тем самым мы душим экономику. Повышение процентной ставки – это душение экономики.
Обескровливание ее, я так понимаю. Но если считать деньги кровью экономики.
Ну, то есть люди по 10 раз подумают, пойти ли мы в магазин, либо не пойти в магазин. Ну, что такое высокая ставка? Это для того, чтобы люди не ходили в магазин. Что такое низкая процентная ставка? Для того, чтобы люди ходили в магазин. Чем люди чаще будут ходить в магазин, тем бизнес будет легче продавать, тем бизнес будет масштабироваться, увеличивать объемы, больше налогов, больше рабочих мест и все такое прочее. Высокая процентная ставка, никто не ходит в магазин, никто ничего не покупает, бизнес сворачивает, увольняет людей, ну и как бы все, и банкротится.
И производство не то, что не увеличивается, оно наоборот уменьшается, потому что никто же не покупает, да. Все понятно, давайте тогда о сельском хозяйстве. Тоже в связи с инфляцией, в данном случае на борщевой набор. Но вот Минсельхоз предлагает, например, до 2025 года увеличить на 14% площади для выращивания овощей вот этого самого борщевого набора. И помимо этого, значит, компенсировать некоторые затраты, да, на производство вот тех самых овощей, которые имеют отечественное происхождение, но растут в цене почему-то выше импортных. Как вам эти меры?
Прекрасно. Это меры стимулирования экономики. Ну, надо понимать, что процентную ставку повышают, значит, душит экономику. Значит, надо какими-то другими способами ее реанимировать. Можно снижением налогов, можно бесплатными дотациями. Ну, какие бесплатные дотации? Типа, вот давайте постройте здесь дом, а коммуникации проложит государство за свой счет. Ну, бизнес скажет, хорошо, окей, построю, да? То есть, таким образом, некие финансовые дотации, но не напрямую денежными средствами бизнеса, а вот таким путем. Все равно это делается для того, чтобы бизнес не умер, для того, чтобы бизнес как-то жил и дальше процветал.
А вот скажите, пожалуйста, ну вот увеличение на 14%, это может быть в абсолютных цифрах звучит не очень внушительно, а если брать площади, да, это довольно серьезно. И плюс ведь надо понимать, что должна быть техника, должны быть люди, в конце концов, которые это выращивают. Нужно это все где-то хранить, обрабатывать, продавать, логистика должна как-то измениться. Вот это все продумано или нет?
Ну, вы знаете, здесь, по большому счету, любой законодательный проект, он многослойный. Да, и понятно, здесь все продумывается. Где-то налоги снизят, где-то, наоборот, зачет налогов сделают, да, где-то субсидии сделают за счет государства. Типа, вы построите хранилище, а дорогу к этому хранилищу мы подведем за свой счет. Это дается на откуп регионам, регионы вы запрашивают под это финансирование. Ну, это такой был сложный очень законодательный проект.
И длительно, я так понимаю. Просто вот это тоже цифра вызывает вопрос, ну, у меня. Почему до 2025 года это надо сделать? Ну, а почему бы это не делать в следующем году? Потому что вот сейчас же растут цены на эти самые продукты, на этот борщевой набор. Что мешает? Землю же не надо приобретать у кого-то, она есть.
Нет. Мы еще раз говорим, что закон, он многослойный, если он будет, да, законопроект, он многослойный. Какие-то вещи заработают прямо сейчас. Подписали, сразу что-то заработали. Типа, списать задолженность сельхозпроизводителям, да, за какие-то задолженности перед бюджетом. Да, все, моментально там списали. Да. А вот выделить деньги регионам, которые должны согласовать проекты с бизнесом и под эти проекты что-то построить за счет регионов и выделить регионам финансирование. Понятное дело, что приняли закон, регионы вызвали на ковер предприниматели там бизнес-проекты подтянули, это уже год. Там полгода-год, да. Регионы согласовали их финансовое участие за счет государственного участия в этих проектах, подписали договора, подписали меморандумы, все вышли на проектные организации, проектные организации там сделали проекты, нашли застройщиков, заказчиков, кто это все будет строить, нашли подрядчиков, отчитались перед государством, государство пошло выделять деньги и тоже искать, делать проекты, искать заказчиков, подрядчиков. Ну, то есть вот 25-й
ну
год.
Да, это долго, согласен. Теперь, если можно, коротко о визе. Она снижает комиссию за оплату на крупных маркетплейсах. Ну, я так понимаю, это было сделано после того, как карта МИР и Сберпэй на том же самом Вайлдберрисе пользуются большими льготами, что ли, да, те люди, которые платят через них. Это просто конкурентная такая история или что-то другое?
Нет, это конкурентная история. Сейчас, на самом деле, на первое место выходят переводы, прямые переводы, когда мы делаем переводы, не задействуя банковские структуры. И это выходит на первое место, это некий такой мейнстрим, потому что сейчас многие говорят о том, что банк в конечном итоге не будет существовать, а будут делаться переводы помимо банков. То есть, скорее всего, мы приходим к пониманию, там, к это криптовалюты, да, в виде рубля, да, где кошельки мы будем хранить там не в банковских структурах и делать переводы минуя банк.
Минуя банк. Николай Вячеславович, но мне кажется, банки без боя не захотят умирать и как бы уходить в историю, да, они все-таки дадут решительный бой такому тренду.
Ну, они дадут бой, понятное дело, здесь они даже больше, сначала они дадут бой, будут сопротивляться, потом они предложат сервисы на своей базе, предложат сервисы, чтобы нам было комфортно работать с этими электронными деньгами. В какой-то момент, да, скорее всего, клиент проголосует рублем, да, если банковские сервисы понравятся, они останутся в банках.
И останется в банках, да. Спасибо вам большое, управляющий директор управляющей компании «Финам-менеджмент» Николай Салабута.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.